Прошлый раз мы говорили о природных атрибутах Бога. Мы начали эту нашу тему. И если вы, давайте немножко вспомним вот то, что было в прошлый раз. Какие природные атрибуты Бога вы запомнили? Вы запомнили что-то? Нет? Какие запомнили? Ну, давайте, значит, напомним, да? Что мы сказали, что вот вероучение нашего братства евангельских христиан-баптистов начинается с такой фразы: «Мы веруем в единого, живого, истинного Бога». То есть это как бы вот такое начало, да? В какого Бога мы веруем? Единого, живого, истинного Бога. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что Бог – это всемогущий Творец и Вседержитель всего сущего. Это его такой природный атрибут или качество Бога, да? Или сущность, точнее, Бога, не качество, а сущность. Второе, мы говорили, что Бог – самодостаточный, суверенный владыка, который правит всем миром, и мы ничего не можем прибавить к нему, ничего не можем дать, он является источником жизни, источником всего. Третье, о чем мы говорили, что Бог – это вездесущий, необъятный и безграничный. То есть он везде присутствует, его нельзя ничем ограничить. Бог, вот, в которого мы верим, Бог Библии, вот он вот именно такой. Четвертое, мы говорили, что Бог вечный и всеведущий. То есть у него нет ни начала, ни конца. Мы многие тексты из Библии тогда вспоминали, что он альфа и омега, начало и конец, и безначально, бесконечно. Он всеведущий, то есть все знает, все открыто перед ним, все обнажено перед ним. Бог вечный и всесущий, и всеведущий. Последнее, мы говорили, что Бог неизменный и верный. Он не меняется, он остается тем же. Кстати, если у вас есть карандашик, бумажка, я вижу, некоторые предусмотрительно взяли с собой, можете записывать. Это полезно, друзья, чтобы вот... Потому что, когда мы полагаемся на свою память, к сожалению, мы быстро все забываем. Так вот мы в жизни устроены, и потом мы возвращаемся к себе домой, какие-то новые заботы, дела мы забываем. А когда у нас на бумажке написано, то мы можем прийти домой еще, прочитать, просмотреть и... Это будет добрым таким напоминанием и наставлением для нас. Итак, в прошлый раз мы говорили вот о таких природных свойствах или атрибутах Господа. Надеюсь, что вы освежили это в своей памяти. И сегодня мы говорили о том, что Бог триедин. Помните, Алексей Вороненко проводил это занятие. И вот в этом триединстве был сделан особый акцент, что Иисус Христос – это истинный Бог. Что это не просто высший какой-то ангел, да, или там какой-то пророк или кто-то еще, но это истинный Бог. И Алексей целое занятие провел, посвященное как раз тому, что Библия говорит о том, что Иисус – это истинный Бог. И это основание нашей веры. И сегодня, как бы продолжение этой темы, мы не будем сегодня разбирать так много атрибутов Бога, как в прошлый раз. Их можно было бы даже сгруппировать на два таких раздела, но мы их разделим на четыре. Итак, тема сегодняшнего урока – это нравственные свойства или нравственные атрибуты Бога. И мы будем говорить о том, что Бог святой, Бог праведный – это второй. Вот эти, кстати, два атрибута можно было бы объединить вместе, но мы немножко поговорим по отдельности. Итак, первым будем говорить о том, что Бог святой. Второе – что Бог праведен и справедлив. Третье, мы будем говорить о том, что Бог милосерд и сострадателен. Бог милосерд и сострадателен. И четвертое, что Бог есть любовь. Вот, как я уже сказал, можно было бы нам объединить первый и второй пункт, и третий и четвертый, они очень близки друг к другу, но вот сделаем это по отдельности. И, вы знаете, вот одно из самых трудных, наверное, для понимания, даже, может быть, не столько для понимания, сколько для... восприятие нашим вот человеком внутренним, нашей душою, одно из самых трудных качеств Бога – это то, что Бог святой. То, что Бог святой, Бог есть святость. И я думаю, что сейчас, когда мы будем смотреть тексты Писания, я подобрал сегодня, по крайней мере, несколько событий таких из библейских, но два из них особенно трудных для понимания, для принятия. Я хотел бы, чтобы вы были внимательны, и если, может быть, у вас будут вопросы, потом вы подошли были ко мне или к Сергею Васильевичу, кому-то из служителей, еще побеседовали, потому что мы сегодня будем говорить о некоторых очень трудных вещах, с которыми наша душа, как людей, иногда ставящих себя в центр Вселенной, как людей, которые думают, что им дано право определять, что истинно, что ложно, что хорошо, что плохо, вот нам иногда кажется, что мы центр вселенной. Но Библия говорит, что Бог центр вселенной. Он определяет, что хорошо, что плохо. И Он есть такой, какой Он есть. И одно из Его очень важных таких вот проявлений, или качеств, или атрибутов Бога, это Его святость. И мы сегодня об этом поговорим. Итак, когда мы говорим о святости, то понятие святости в Библии имеет как бы два таких, ну, как бы оттенка, что ли, два направления. Прежде всего, святость Бога – это Его отделенность от мира и от всего творения. То есть святость – это как бы говорится о том, что Он другой, Он отделенный, Он не такой, как все, он другой по сути своей. И немножко забегая вперед, можно сказать, что когда говорится о святости, что люди святые, да, то это говорит о том, что они не такие, как все, они по другим принципам живут, у них другая шкала ценностей, у них другое понимание, у них другое мировоззрение. Почему иногда верующие говорят, что вот они вот вы как не от мира сего, да, вы какие-то странные, и даже... Апостол Павел писал, что вот проповедь Евангелия, она для кого-то как юродство кажется, как какое-то безумие, да? Почему? Потому что это другая совершенно истина, люди по другим критериям живут. И Бог же, Он отделенный, он другой совсем, почему часто люди не понимают Его? И вторая, как бы, составляющая святости, это что... Сейчас... что святость Бога, это немножечко у меня опечатка, святость Бога – это Его абсолютная нравственная чистота. Святой в плане чистый, абсолютно нравственно чистый Бог. Вот это вот таких два аспекта. То, что святость – это отделенность от мира, да, что-то другое. И второе – это то, что святость – это абсолютная нравственная чистота. То есть святой – это абсолютно нравственная чистота и непогрешимость. Вот такие два аспекта святости. И теперь мы непосредственно перейдем к библейским текстам, которые говорят нам о святости Божией. И некоторые тексты мы просто вот так вот посмотрим как бы более бегло, но некоторые тексты мы задержим на них свое внимание. Итак, мы говорим, что Бог Библии есть святость. В первой книге Царств, 2 глава, 2 стих написано: «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». То есть здесь подчеркивается, что нет такого святого, как Бог, столь отдаленного, столь непогрешимого, столь чистого, что Господь есть единственный святой Бог во всей вселенной. Еще один текст Писания, который говорит о святости Божией, очень такой сильный текст Писания, это книга пророка Исаия, 6 глава, первые 5 стихов. Вообще, я вам посоветовал бы, когда придете домой, перечитать всю книгу, всю шестую главу книги пророка Исаии, как бы она вся говорит нам о святом Боге и о том, как пророк как бы увидел Бога, да, в видении, и как он себя чувствовал, и что он переживал в этот момент. Очень сильный текст Писания. Я очень люблю эту шестую главу книги пророка Исаии. Советую вам, придете домой, перечитайте ее всю. Эта глава начинается так. «В год смерти царя Озии, пророк говорит, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». И дальше там написано, что «взывали они: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Вы знаете, друзья, вот это качество Бога или проявление Бога как Бога Святого, оно очень ценно тем, что оно показывает нам Бога, каким Он является по своей сути. Мы как люди, нам иногда свойственно вот принижать роль Бога, мы как-то умаляем Его иногда. Мы иногда кажется, что ну, Бог, вот он где-то вот такой, как на картиночке, дедушка нарисован, или малый младенец на руках у Девы Марии, да, или Бог это вот, допустим, там Иисус, висящий безжизненное тело на кресте, как иногда католики любят его изображать. То есть вот это что-то такое, ну, небольшое, такое ограниченное, хотя, может быть, у него и такой нимб над головой определенно есть, и что-то еще, но это что-то малое. Но мы в Писании часто встречаем и видим, как люди встречались с Богом великим, с Богом, который, когда являлся людям, они падали на колени перед Ним. Они, например, пророк Даниил пишет, что там и силы в нем не стало, и он вообще лишился чувств и в страхе, и в трепете. потому что перед ним явился Господь, Господь Владыка всей вселенной, Святой Бог. И он вдруг начал понимать, с кем он имеет дело. И еще, если говорить про пророка Исаия, интересно, что начиная с первых глав книги пророка Исаия, это был человек, посланный Господом, чтобы как бы вразумлять и обличать народ израильский, который в то время находился в таком очень печальном духовном состоянии. И Израиль много грешил и так далее. И вот в первых главах пророк говорит, там горе вам, и народу, там и князьям, и народу, и священникам, что вы грешите и так далее, и так далее. И вот когда доходит речь до шестой главы, там, если бы мы ниже прочитали, пророк говорит, горе мне, горе мне. Он вдруг, когда он увидел святого Бога и предстал перед ним, он вдруг понял, насколько велик Бог и насколько он сам ничтожен и несовершен, как пророк Божий. Поэтому это очень важный такой момент, как раз вот этот стих, да. И взывали они друг к другу, вот эти серафимы, ангелы Божии, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Это тот Бог, братья и сестры, кому мы молимся, Бог Библии, вот он именно такой великий, славный, святой, и когда мы являемся перед его лицом, мы понимаем, насколько мы сами ничтожны и несовершенны. Еще один текст Писания, книга пророка Исаии, 57 глава, 15 стих, тоже запишите себе дома, перечитайте. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святой имя Его». Здесь Господь подтверждает, что имя Его святой, и Он высокий, превознесенный и вечно живущий. Прям несколько таких качеств, атрибутов Бога здесь встречается. Но идем дальше. Бог Библии есть святость. И вот теперь мы будем рассматривать текст Писания, точнее событие, которое произошло в древние времена, связано с историей народа израильского, связано с Моисеем, вождем народа Божия. И вот это событие, одно из довольно трудных событий, потому что в этот момент народ увидел Бога своего каким-то особенным образом. Помните, когда Господь через Моисея давал вот эти 10 заповедей известных, и давал, где он, на горе Синай мы там видим, да? И как это происходило, давайте мы вспомним. Я думаю, что вы многие читали, но давайте мы вспомним, каким образом это все происходило. На третий день, при наступлении утра, были громы, молнии и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в встретению Господу, и встали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. Друзья, вот здесь вот как бы Библия приоткрывает нам картину, как я уже сказал выше, каков Бог, с кем мы имеем дело. Иногда в безумии своем человек говорит, что вот, ну вот, если Бог есть, пусть бы Он показал мне себя, да, вот пусть Он явится передо мной, я тогда смогу сказать, да, действительно Бог есть. А так вот, где Он, Бог? Я Его не вижу, я Его не слышу, и вроде бы как бы Его и нету. Я помню одну такую притчу читал, как тоже один из великих императоров призвал своего мудреца и говорит, что вот, ну вот покажи мне Бога, я вот его никогда не видел, вот я император, хочу видеть Бога. И тогда мудрец вывел своего господина на улицу и говорит, господин, посмотри на солнце. И тот стал смотреть на солнце и говорит, ну я же не могу, я могу ослепнуть. И тогда мудрец сказал, что господин мой, если ты не можешь смотреть на солнце, которое является одной из малейших творений Божиих, Как ты сможешь смотреть на самого Бога? Если вдруг Он явится, где ты будешь? Что с тобой случится? И вот как раз вот эта история из книги Исхода, она напоминает нам, с кем мы имеем дело. И насколько безумен человек, который иногда в такой в дерзости своей говорит, да покажите мне Бога, да, где Он? Сейчас пусть Он явится, пусть Он мне послужит, да, пусть вот Он там. И продолжение этой истории мы читаем в 20 главе, там была 19 глава, теперь 20 глава. «Весь народ видел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Когда мы понимаем, кто такой Бог и кто такие мы, тогда мы по-другому начинаем жить в этом мире. Уходит, смиряется наше гордое сердце, смиряются наши какие-то амбиции. Мы начинаем понимать, что не мы центр вселенной, не мы, простите, пуп земли, да? Есть Бог, которому мы должны подчиняться, которого слушаться, который является Творцом всего видимого и невидимого. И слава Богу, что вот таким образом Господь редко является. Представьте себе, что Он нам бы таким образом явился, да? Что там вся Москва бы затряслась, все эти наши дома, как карточные домики, рассыпались там, да? Если бы Господь явил свою славу, Он может это делать? Иногда Господь проявляет свое величие через, допустим, землетрясение или какое-то там цунами, стихийное бедствие, извержение вулкана. И тогда люди понимают, что они всего лишь песчинка во Вселенной, как есть такое выражение, как там муравей на асфальте, да? Что не они правят миром, не они творят, что хотят, но есть Бог, который действительно велик, и слава Его полна вся земля. И продолжение этой истории, книга Исход, 34 глава. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарона, все сыны Израилевы, вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему, и призвал их Моисей, и пришли к нему Аарона, все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После всего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синая. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». Вы знаете, это один из немногих таких эпизодов в Библии, говорящих о том, что когда человек Божий приближается к Богу, когда он живет в присутствии Божьем, чем ближе мы приближаемся к Богу, тем, знаете, вот этот образ Божий, он начинает на нас отображаться. И это может быть даже и для нас очевидно, но даже для людей окружающих. Вот почему есть, наверное, в каждой церкви примеры людей, особенно посвященных Богу, преданных Богу, да, на которых кажется печать Божьего присутствия. Если это действительно не какой-то искусственно созданный образ, да, когда просто человека возвеличили, там какие-то ему церковные должности дали, но когда это действительно человек Божий, тогда вот эта печать Божьей святости, Божьей благодати на нем присутствует. И люди видят, что это не обычный человек, что это Божий человек. И дай Господь, чтобы в нашей жизни мы приближались к Нему, познавали Его, и чтобы вот эта вот частица Божьей святости отображалась на нас. И не для того, чтобы не для какого-то удовлетворения нашего тщеславия, да, нашей гордыни, чтобы все нам говорили, о, какой там Сергей Васильевич, или Михаил Иванович, или брат Илья, или там сестра Катя, или кто-то еще, но чтобы эта слава была вся Господу, что мы Его народ, и мы Его дети. Теперь еще один достаточно трудный отрывок Священного Писания, трудный для нашего такого восприятия, но очень важный, говорящий о святости Божией. Этот отрывок дважды встречается в Священном Писании, в книге Царств и в первой книге Паралипоменон. Я вот из этой книги этот отрывок взял. Первая книга Паралипоменон, 13 глава, с 6 по 11 стихи. Там в этой истории описывается о том, как Давид перевозил ковчег Божий. Ковчег — это был особый, вы знаете, такой ящик, обложенный золотом, в котором хранились скрижали завета, вот те самые заповеди, которые даны были Моисею, да. Там хранился жезл Ааронов, расцветший, да, там был сосуд с манной. И это был предмет, это не для поклонения, но это предмет, который присутствовал в скинии собрания, вот в этой палатке, да, где вначале поклонялись евреи, такой был как бы передвижной храм, да, потом, когда был позже построен храм Соломона, ковчег Завета был там, это было место, где Бог являлся. Где Бог являлся народу, где Бог являлся первосвященнику, когда тот раз в год приносил там жертву, да. И вот Давид решил из одного места в другое перенести этот ковчег, была такая необходимость, я не буду всю эту историю пересказывать, но он сделал одну очень серьезную ошибку, мы сейчас об этом поговорим. И пошел Давид и весь Израиль в Кириат-Иарим, это местность, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах, и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. То есть это было такое, знаете, как, может быть, что-то подобное происходит сейчас, когда, может быть, икону там Владимирской Божьей Матери перевозят из одного места в другое, или с какой-то из одной страны в другую какую-то святыню перевозят, и вот иногда специальный самолет там, какой-то бронированный там ящик, там, да, охрана, и вот везут, иногда даже священники переносят и так далее, и вот люди все поклоняются, радуются, что вот, вот наш город прибыл, святыня такая, да? Когда дошли до гумна Хидона, это имена такие немножко израильские, может быть, немножко сложно воспринимать, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня». Вы знаете, когда вот люди, читая Библию, особенно в первый раз читая Библию, вот встречают этот отрывок Священного Писания, то у многих вызывает такое смущение. Вот за что же Господь поразил этого человека, Озу? Почему он хотел сделать доброе дело? Вот валы на колеснице везли ковчег, он мог бы упасть. Этот человек вроде бы сделал доброе дело, поддержал и все. И даже есть некое смущение, что как-то Господь слишком сурово так вот с ним поступил, даже где-то жестко, почему вот он и так далее. Но впоследствии, читая эту историю, вообще как бы зная всю историю Библии, мы знаем, что Бог святой. И знаете, есть такое выражение, что с Богом шутки плохи. С Богом нельзя, если так можно сказать, говорить на «ты» за по-небратски. Когда Бог дал повеление израильскому народу, каким образом нужно поклоняться ему. И Бог четко сказал, как нужно было построить этот передвижной храм, который назывался Скиния, из какого материала его сделать, какого размера, как его нужно, поскольку народ израильский – это кочевой народ, и было четко дано указание, как нужно было эту Скинию перевозить, и кто должен был это делать. Как это нужно было делать? Было определенное семейство священников, только им позволялось переносить, перевозить эту скинию, разбирать, собирать. Это не мог делать любой волонтер, любой встречный человек, тем более это не мог делать человек не из израильского народа, там, иноплеменник. Да? И в частности, в отношении ковчега было очень четкое повеление. Размеры его, как он должен был сделан, из чего и так далее, так далее. И одна из частей повеления было сказано, что когда нужно было переносить ковчег, сделаны были специальные шесты, на ковчеге были кольца такие сделаны золотые, и были сделаны шесты специальные, их нужно было вставить в эти кольца, и только священники должны были переносить этот ковчег, неся его на плечах своих. Это было четкое повеление Божие. И Бог заповедовал, что никто другой не может прикасаться к ковчегу, кроме священников. Никто другой не может ни переносить, ни как-то еще делать. Тем более, его нельзя было перевозить на колеснице, пусть даже это была новая колесница. И то, что сделал царь Давид, он сделал ошибку, он поступил неправильно, он пренебрег тем, что сказал Бог. Более того, может быть, в тексте напрямую об этом не говорится, но и священники, которые были во времена Давида, скорее всего, они знали, как нужно было переносить. Но и они или не подсказали царю, или как-то пренебрегли тоже этим. И в итоге было сделано вот это нарушение Божьих заповедей. Но Бог, и что Он святой, с Ним нельзя просто как-то вот играючись обращаться. Вы знаете, вот этот пример напоминает нам о том, как многие люди в наше время говорят так. Ну, вот Бог, допустим, что-то заповедал нам, а мы говорим, да я не буду этого делать, а я еще лучше сделаю. Подумаешь, там вот Бог так сказал, а я по-другому сделаю, но еще лучше. Это, наверное, Богу еще больше понравится. Но это ошибка большая. Потому что если что-то Бог заповедал, что это нужно делать вот так, то так и надо делать. Мы не можем сделать лучше, чем Он заповедал. Мы не можем быть святее Бога. Мы не можем быть правильнее Бога. И в данном случае вот этот пример, который остался на все века в Библии, показывает, что вот даже до такого строгого образа, но Господь наказывает, когда мы совершаем ошибку. И Оза не имел права прикасаться к ковчегу. У него были благие намерения, он хотел помочь. Знаете, как это известное выражение нашего времени, да, хотел как лучше, да? Но он не имел права этого делать. Только священник мог, даже если там поддержать или как, но вообще в принципе это неправильно было вот таким образом перевозить ковчег Божий. И Господь показывает, с кем люди имеют дело, что нельзя нарушать Его заповеди. Вы знаете, я недавно слушал одну проповедь, мне очень понравилась мысль проповедника. Он говорил о том, что грех имеет такое свойство вовлекать других людей делать то же самое. Вот когда человек в чем-то грешит, то у него потребность, чтобы других вовлечь, чтобы другие грешили. А для чего? Ну вот я, допустим, какой-то грех делаю, и меня совесть обличает, я знаю, что в Библии это грех, но если я там Сергея Васильевича, Илью, там Ларису, кого-то еще вовлекаю в этот грех, у меня постепенно появляется такое чувство, что ну я же не один грешу. И он грешит. А если нас много, ну неужели Бог всех будет наказывать? Да никак это такое. Ну, а что же, он всех 100 человек накажет? И всех 1000 человек накажет? И весь 1 000 000 людей накажет? Нас много, ну как это такое? Мы какую-то силу представляем, мы какую-то массу представляем. И сегодня люди говорят, ну что ж, Бог так всех грешников накажет? Всех блудников так и накажет, всех наркоманов так и накажет, всех гомосексуалистов так и накажет, нас же много. Чего же ему тогда полземного шара нужно будет выкосить? Но Библия говорит, что Бог святой. Сколько бы ни было грешников, если они не покаются, если они не исправятся, если они не остановятся, не перестанут делать зло, то Бог накажет каждого грешника. И не всю массу, а каждого в отдельности. Это Божий принцип. И вот эта история с Озой, очень такая трудная история, но она показывает нам, что Бог святой, и мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Есть еще несколько текстов, мы их пройдем более быстро, что Бог Библии есть Бог святой. Левит, 11 глава, 45 стих. «Ибо я, Господь, вывезший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что я свят». Вот здесь этот текст ценен тем, что Господь говорит, что если я святой, то и вы, как мой народ, должны быть святыми, стремиться к святости. Следующий текст, тоже продолжающий эту тему, уже 20 глава Левит, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, и я отделил вас от народов, чтобы вы были моими». И из Нового Завета один текст, 1 Петра, 1 глава, 15-16 стихи. «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Следующий атрибут Бога, который связан со святостью, это то, что Бог праведен и справедлив. Святость есть сущность Бога в самом себе, а праведность – это выражение Его характера по отношению к другим существам. Праведность Бога проявляется в наказании преступников – и восстановление его справедливости. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Ни один грешник на Божьем суде не сможет сказать, что он не заслужил наказания. В справедливости Бога явлена его ненависть к греху. У Бога нет лицеприятия, у него нет любимчиков. Бог беспристрастен в исполнении своего закона и в применении наказания. справедливость Божия карает виновного, карает грешника, но не мстит. И в книге пророка Иеремии, в 12 главе, 1 стих, мы встречаем такой текст. «Праведен будешь ты, Господи, если остану судиться с тобой». То есть иногда людям хочется какой-то вызов бросить Богу, как бы, знаете, на суд Бога призвать. Но пророк понимал, что если он вдруг дерзнет судиться с Богом, то Господь выиграет этот суд, Господь праведен. Итак, Бог Библии праведен и справедлив. Книга Второзакония, 32 глава, 4 стих. «Он, твердыня наша, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Псалом 10, 7 стихи. Успеваете записывать, нет, друзья? Не успеваете. Псалом 10, 7 стих. «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Псалом 10, 7 стих. Псалом 24, 8, 9 стихи. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». И еще Псалом 91, 16 стих. Псалом 91, 16 стих. «Праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Это всего лишь несколько текстов, их намного больше, но напоминающих нам о праведности Божьей. И теперь мы переходим к следующему разделу, что Бог Библии не только праведен, не только свят, но и милосерд. Вот это очень важно, друзья, потому что если бы не милосердие Божие, то ни у кого из нас не было бы никакой надежды. Мы видим, насколько Он святой, насколько Он отделен от всего грешного, безгрешен, да, а мы грешные. Но благодаря Божьему милосердию у нас есть надежда. Псалом 114, 5 стих. Псалом 114, 5 стих. Вот здесь интересно сочетается такое понятие, что Бог и праведен, и милосерд. Да? Смотрите, милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Это вообще очень сильный псалом, где показывается, что в Боге гармонично сочетаются как милость, так и праведность Его. Следующий текст Писания, Псалом 144, Псалом 144, с 17 по 19 стихи. «Праведен Господь во всех путях Своих, и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Псалом 144, с 17 по 19 стихи. И еще один текст Писания, книга Неемии, книга Неемии, 1 глава, 5 стих. «Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Да? Смотрите, с одной стороны, Бог великий, страшный, да, вот в святости Своей, такой вот неприступный, отделенный от грешников, но при этом Он хранит завет, милость к тем, кто любит Его и исполняет Его заповеди. Бог Библии полон милосердия и сострадания, и поэтому Он ищет добра виновному перед Ним человеку. Вместо заслуженного наказания и смерти Бог дарит людям жизнь, здоровье и все необходимое для жизни. Вот в этом есть какое-то кажущееся, может быть, противоречие, да, но в этом милость Божия, что с одной стороны Он ненавидит грех, да, он наказывает грешника, но он любит человека, он дает ему шанс, он благословляет его в его земной жизни. Вот это очень сильный текст Писания, который, слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея 5:45. Матфея 5:45. «Он, Господь, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». То есть Господь милует людей и ждет, чтобы они остановились в своих беззакониях, покаялись и обратились к Нему. Праведность и справедливость Божья требуют наказания грешным людям, но милосердие Бога направлено к тому, чтобы спасти кающегося грешника и оставляющего свое беззаконие грешника. Притчи, 28 глава, 13 стих, запишите, пожалуйста. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Притчи 28:13. Милосердие Божье в отношении вечного спасения открывается для тех, кто раскаивается в грехах, оставляет их и всем сердцем обращается к Богу через Иисуса Христа. Бог Библии действительно Бог милосердный. В книге Неемии мы встречаем такие прекрасные слова. 9 глава, 31 стих. Неемия 9:31. «По великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставил, и не оставлял их, потому что ты Бог благой и милостивый». То есть, да, Господь наказывает людей за грехи. Народ свой Израиля наказывал, церковь свою наказывает, но и при этом являет милость. И задача Господа – исправить человека, исцелить его, изменить. Грех, беззаконие, нечистота мерзки в Божьих глазах. Бог ненавидит грех, но одновременно Он любит грешника. Благодаря своему удивительному милосердию, состраданию к нам, грешным людям, Господь Бог посылает в мир своего любимого Сына Иисуса Христа пострадать и умереть за всех грешников. Иисус Христос принял на Себя вину за наш грех, удовлетворил своей жертвой божественный гнев и праведность и стал ходатаем за каждого грешника. Христианство – это единственная в мире религия, ставящая в центре своего учения милосердие и любовь высшего существа. То есть христианство – это не религия, знаете, такого Божьего гнева. Вот некоторые люди говорят, вот Бог тебя накажет, Бог тебя накажет, Бог на тебя гневается. И у них Бог представляется как только Бог гнева, Бог возмездия, Бог мститель. И они забывают о милости Божией и живут в таком страхе, без всякой надежды. Но Господь через Иисуса Христа дает нам эту удивительную надежду. И мы теперь переходим к последней части нашего занятия, что Бог Библии есть любовь. Вы знаете, существует такое неправильное понимание, что Бог Ветхого Завета – это Бог карающий, Бог воздающий грешникам, да, наказывающий. А вот Бог Нового Завета, Бог Евангелия – это Бог любви. На самом деле это не так, потому что в Ветхом Завете много говорится о любви Божьей. Много очень Бог проявлял свою любовь к людям, к самым разным. И мы сейчас увидим хотя бы некоторые тексты «Бог любви» в Ветхом Завете. Книга Второзакония, 7 глава, 9 стих. Второзаконие, 7 глава, 9 стих. «Итак знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Вот это удивительный момент. Вы знаете, мне приходилось в своей практике как пастора, как служителя встречать людей, которые вот ищут Бога, находят Его и спрашиваешь, а вот родители твои веровали в Бога? Не, родители были атеистами. А кто-то в родстве твоем? Ну вот мама рассказывала, или бабушка, что вот прабабушка была такая набожная, она все время ходила в церковь, она вот молилась Богу, она читала Библию. Я в таких моментах всегда думаю, вот мы не знаем, может быть, свое такое вот это древо, да, нашего родства. Но то, что мы сегодня пришли к Богу, возможно, кто-то из вот этих до тысячи родов Бог милует. Может быть, кто-то из ваших предшественников, да, прадедушка, прапра, может быть, был действительно христианином, бабушка, которая молилась за свое потомство, и прошло несколько поколений. Может быть, даже дети или внуки были атеистами, а вот правнуки познали Господа, правнуки пришли ко Христу. Поэтому на нас лежит ответственность, если мы будем верны Господу, если мы будем благословлять Его и свое потомство, то Господь, если продлится род человеческий, последующие поколения благословит наших близких и родных. Книга Неемии, 9 глава, 17 стих, Неемия 9, 17. «Но ты, Бог, любящий прощать». Это Бог Ветхого Завета. «Ты, Бог, любящий прощать, благий, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их», имеется в виду о народе израильском, да, что они грешили, отступили, но Бог любви все-таки прощал их. И, конечно, есть еще другие тексты, говорящие о Боге любви в Ветхом Завете. Иеремия 31.3, Иеремия 31.3, 31 глава, 3 стих. «Издали явился ко мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». То есть Господь любит народ свой, Господь любит уповающих на Него. Книга пророка Исаии, 49 глава, 15 стих, известные слова, хотя здесь напрямую вроде бы не говорится о любви Божией, но весь этот текст насыщен Божьей любовью. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь». мы живем в такое сегодня жестокое время, когда многие женщины оставляют своих детей и в домах, и в роддомах, да, и в домах там, при, малютки и так далее. Забывают сына или дочь чрева своего, к сожалению, в такое вот жестокое мы время живем. Хотя, казалось бы, нету голода, да, нету каких войны, слава Богу, да. Но многие женщины решаются и аборт сделать, греша пред Богом, убивая своего ребенка. И кто-то говорит, вот экономические проблемы, вот там жилья нет, что-то еще. И, к сожалению, такое жестокосердие проявляют. Но Господь говорит, что даже если женщина, мать так сделает, но я тебя не забуду, я так никогда не сделаю, потому что я люблю тебя, говорит Господь. Но, безусловно, что Новый Завет, он, Евангелие, особенным образом говорит о любви Божией. О любви Божией, показывает, что Бог, с одной стороны, святой и праведный, ненавидящий грех, но Бог любит грешника. И золотой текст Библии, Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И в Новом Завете очень много текстов, говорящих о Божьей любви. Только некоторые я выбрал. 1 Иоанна 4,16. 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Послание к римлянам, 5 глава, 8-9 стихи. Послание к римлянам, 5 глава, 8-9 стихи. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Интересно, что Бог даже доказывает свою любовь. Он не просто говорит о любви, да, Он доказывает, Он проявляет свою любовь. И это удивительно, что Бог, которому мы верим, есть Бог любви. 1 Иоанна, 4 глава, 9-10 стихи. 1 Иоанна, 4 глава, 9-10 стихи. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна, 4 глава, 9-10 стихи. Крест Голгофы есть наивысшее проявление любви Бога грешному человеку. И такой текст сюда Писания я предложил, это 1 послание Иоанна, 1 глава 7-9 стихи. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправда». И вот такое домашнее задание мне сегодня хочется задать. Помните, в прошлый раз мы тоже задавали домашнее задание, учили на память 99-й псалом. А вот сегодня такое задание – выучить 6 стихов из 1 послания Иоанна, из 2 главы. Выучить наизусть. 1 послание Иоанна, 2 глава, 1, 6 стихов. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вот такой текст. Надо выучить наизусть. И теперь мне хотелось подвести небольшой итог вот этим двум занятиям, которые было месяц назад и сегодня. Дело в том, что все качества Бога, все атрибуты Бога, они гармонично взаимосвязаны. И важно для человека верующего видеть Бога во всей его многогранности. Не вырывать, что Бог только святой, что Он только любовь, что Он только вездесущий, что Он только суверенный, что Он только там безначальный и так далее. Но во всей гармонии познавать Бога важно для христианина. Итак, сущность Бога Библии многогранна, но гармонично и едина. Зная о всеведении Бога, не будем таиться и укрываться от Него. зная всемогущество Бога, не будем противиться Ему. Зная вездесущность Бога, будем остерегаться делать то, что противно Ему. Помня о вечности и неизменности Бога, будем тверды в уповании на Него. Помня о святости Бога, будем уклоняться от всякого греха, жить в благоговении и страхе Божьем и приближаться к Нему только на основании праведности и святости, дарованной Иисусом Христом. Никогда не забудем о милосердии, сострадании, любви Бога, которые привели на крест Голгофа Его любимого Сына Иисуса Христа. Будем прощать и миловать друг друга, ибо Он простил и помиловал нас. Будем любить друг друга, ибо Он прежде возлюбил нас». Ну, это напоминание домашнего задания, 1 Иоанна, 2 глава, 1, 6 стихов. «Дети мои, пишет апостол Иоанн, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Аминь».